для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Портье появился в коридоре с постельным бельем. Увидев Равика, он остановился, его лицо просияло. «Такое нечасто встретишь», — сказал он. «Со мной это нечасто случается, только в дни рождения и на Рождество. Давайте вещи. Отнесу их сам. А это что?» «Грелка. Ведь у вас было воспаление легких». «Чудесно. Но я согреваю свои легкие коньяком». Равик достал из кармана несколько кредиток. «Мсье, у вас, конечно, нет пижамы. Могу одолжить».
«Спасибо, дорогой», — Равик посмотрел на старика. «Только она наверняка будет мне мала».
«Что вы, как раз в пору придется. Совершенно новая. Скажу по секрету, получил в подарок от одного американца, а он от одной дамы. Я таких вещей не ношу, только ночные рубашки, а пижама совершенно новая, мсье».
«Ладно, тащите, посмотрим».
Равик ждал в коридоре, перед дверями стояли три пары обуви, пара закрытых ботинок с растяжным резиновым верхом. Из-за двери доносился могучий храп. У другой двери были выставлены коричневые мужские туфли и дамские лакированные полусапожки на высоких каблуках и с пуговками. Они казались странно одинокими и покинутыми, хоть и стояли рядом. Портье принес пижаму. Это была не пижама, а мечта. Синий искусственный шелк в золотых звездах. С минуту Равик совершенно онемел, смотрел на нее. Он хорошо понимал американца. «Роскошная вещь, правда?» — с гордостью спросил портье. Пижама в самом деле была новой и была даже упакована в фирменную картонку «Магазен Дю Лувр», где ее купили. «Жаль», — сказал Равик. «Хотелось бы мне увидеть даму, которая выбрала ее».
«На одну ночь в пижаме вашем, сье. Вам вовсе не обязательно ее покупать. Сколько за прокат?»
«Сколько дадите».
Равик сунул руку в карман.
«Ну что вы, мсье?»
«Слишком много», — сказал портье. «Вы не француз?»
«Француз. Из
Сен-Назера». «Значит, общение с американцами испортило вас. А кроме того, за такую пижаму сколько ни дай, все мало.
Рад, что она вам понравилась. Спокойной ночи, мсье. Завтра спрошу ее у дамы».
«Сам верну завтра утром. Разбудите меня в 7:30. Только стучите тихо, я услышу. Спокойной ночи».
«Вы только посмотрите», — обратился Равик к Жуан, показывая пижаму, — «костюм Деда Мороза. Ваш портье — волшебник.
Сейчас облачусь в эту штуку. Не надо бояться быть смешным. Впрочем, для этого требуется не только мужество, но и известная непринужденность».
Он поселил себя на кушетке. Ему было безразлично, где спать, в своем отеле или здесь. В коридоре он обнаружил сносную ванную, а портье дал ему новую зубную щетку, все остальное было неважно. Жуан была для него чем-то вроде пациентки. Он налил полный стакан коньяку и вместе с рюмкой поставил у кровати.
«Надеюсь, вам этого хватит», — сказал он. «Так проще. Мне не придется вставать и наливать вам снова и снова. Бутылку и другую рюмку забираю себе». Рюмка мне не нужна, могу пить из стакана. Чем лучше? Равик улегся на кушетке, ему понравилось, что женщина перестала опекать его. Она добилась своего и теперь, слава богу, не обременяла его чрезмерными проявлениями гостеприимства. Он налил себе полную рюмку и поставил бутылку на пол. «Салют!» «Салют! Благодарю вас!» «Все в порядке. Меня и так не очень тянуло под дождь. Он еще не кончился?» «Нет». Сквозь тишину с улицы доносился тихий стук, словно в комнату пыталось пробраться нечто серое, безутешное, бесформенное, нечто более печальное, чем сама печаль, какое-то далекое, безликое воспоминание, бесконечная волна, которая, прихлынув, хочет отнять и похоронить то, что когда-то выплеснуло на маленький остров и забыло на нем, крупицу человека, света, мысли. В такую ночь хорошо пить, да, и плохо быть одному. Равик немного помолчал. «К этому всем нам пришлось привыкать», — сказал он затем. «То, что некогда связывало нас, теперь разрушено. Мы рассыпались, как стеклянные бусы с порвавшейся нитки. Ничто уже не прочно». Он снова наполнил рюмку. «Мальчиком однажды ночью я спал на лугу. Было лето, на небе не облачко. Перед тем, как заснуть, я смотрел на Орион. Он висел далеко на горизонте над лесом. Потом среди ночи я проснулся и вдруг вижу Орион прямо надо мной. Я запомнил это на всю жизнь. В школе я учил, что Земля – планета и вращается вокруг своей оси, но воспринимал это отвлеченно, как-то по-книжному, никогда над этим не задумываясь. А тут я впервые ощутил, что действительно так. Почувствовал, как Земля бесшумно летит в неимоверно огромном пространстве. Я почувствовал это с такой силой, что вцепился в траву, боялся, снесет. Видимо, это произошло потому, что, очнувшись от глубокого сна, на мгновение покинутый памятью и привычкой, я увидел перед собой громадное сместившееся небо. Внезапно Земля оказалась для меня недостаточно надежной. И вот с тех пор она такой и осталась. Он выпил свою рюмку. Это кое-что усложняет, но многое и облегчает. Он посмотрел в сторону Жуан Маду. Вы, вероятно, уже совсем спите. Если устали, не отвечайте. Еще не сплю, но скоро засну. Какая-то часть во мне бодрствует. Она холодна и никак не заснет. Равик поставил бутылку на пол. Тепло комнаты бурой усталостью просачивалось в него. Набегали тени, взмахи крыльев. Чужая комната, ночь. А на улице, как далекая барабанная дробь, монотонный стук дождя, слабо освещенная хижина на краю хаоса, крохотный огонек, бессмысленно мерцающий в пустыне, чье-то лицо, глядя в которое, говоришь и говоришь. «А вы это когда-нибудь чувствовали?» — спросил он. Она помолчала. «Да, только не так. По-другому. Когда я целыми днями ни с кем не разговаривала и бродила по ночам, и кругом были люди, и они чем-то занимались и куда-то шли, и у них был свой дом. Только у меня ничего. Тогда все постепенно становилось нереальным, будто я утонула и бреду под водой по чужому городу. Кто-то поднялся по лестнице, щелкнул замок, хлопнула дверь, сразу же глухо загудел водопровод. Зачем оставаться в Париже, если у вас тут никого нет? спросил Равик, почти засыпая. «Не знаю. А куда мне деваться? Вам некуда вернуться?» «Нет. Возврата нет ни для кого. Никуда». Порыв ветра швырнул тяжелые струи в стекло. «Зачем же вы приехали в Париж?» — спросил Равик. Жоан ответила не сразу. Он решил, что она уже заснула. «Рачинский приехал со мной в Париж, потому что мы хотели расстаться», — сказала она наконец. Равик не удивился ответу. Есть часы, когда не удивляешься ничему. Человека, вернувшегося в номер напротив, начало рвать. Сквозь дверь доносились приглушенные стоны. «С чего же было так отчаиваться?» — спросил Равик. «Потому что он умер. Умер. Был и вдруг не стало. Не вернуть. Никогда. Умер. Уже никогда ничего не сделать. Неужели вы не понимаете?» Жоан приподнялась на локте, пристально всматриваясь в Равика. «Потому что он ушел прежде, чем ты смогла уйти от него», — подумал Равик. «Потому что он оставил тебя одну, прежде чем ты была к этому подготовлена. Я должна была относиться к нему иначе. Я была...» «Забудьте об этом. Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее». Жоан ничего не ответила. Равик увидел, что она отпила глоток и снова откинулся на подушку. Было что-то еще, но он слишком устал, чтобы думать. Впрочем, ему было безразлично. Хотелось спать, утром предстояла операция. Остальное его не касалось. Он поставил пустую рюмку на пол, рядом с бутылкой. «Странно, где только иной раз не приземлишься», — подумал он. Когда Равик вошел, Люсьена Мартине сидела у окна. «Ну что?» — спросил он. «Каково первый раз встать с постели?» Девушка посмотрела на него, потом в окно, на серый пасмурный день и снова на него. «Плохая погода», — сказал он. «Нет», — ответила она, — «для меня хорошая». «Почему?» «Потому что не надо выходить на улицу». Она сидела в кресле, съежившись, накинув на плечи дешевенькое ситцевое кимоно, щуплое неказистое существо с плохими зубами. Но для Равика она была в этот момент прекраснее Елены Троянской, кусочком жизни, спасенной его руками. Правда, гордиться особенно было нечем, ведь другую он совсем недавно потерял. Следующую он, наверное, тоже потеряет. В конце концов, он потеряет их всех и самого себя. Но эта пока была спасена. «Мало радости разносить шляпки в такую погоду», — сказала Люсьена. «А вы разносили шляпки?» «Да. Я работала у мадам Ланвер, ателье на авеню Матиньон. Мы работали до 5, а потом надо было разносить заказчицам картонки. Сейчас 5:30, самое время бегать со шляпками». Она посмотрела в окно. «Жаль, дождь перестал. Вчера было лучше. Весь день лило, как из ведра, а теперь кому-нибудь другому приходится бегать». Равик сел против нее на подоконник. «Странно», — подумал он. «Всегда ждешь, что человек, избежав смерти, будет безмерно счастлив, но так почти никогда не бывает. Вот и Люсьена. Свершилось маленькое чудо, а ей только и радости, что не надо ходить под дождем». «Почему вы выбрали именно эту клинику, Люсьена?» — спросил он.
Она настороженно взглянула на него. «Мне говорили о ней». «Кто?» «Знакомая. Как ее зовут?» Девушка помедлила. «Она тоже была здесь. Я проводила ее сюда, до самых дверей, потому и знала адрес». «Когда это было?» «За неделю до того, как пришла сама». «Это та, что умерла во время операции?» «Да». «И все-таки вы пришли сюда?» «Да», — равнодушно ответила Люсьена. «А почему бы и нет?» Равик не сказал того, что хотел сказать. Он посмотрел на маленькое холодное лицо. Когда-то оно было нежным. Как быстро жизнь ожесточила его. «Вы были у той же акушерки?» — спросил он. Люсьена молчала. «Или у того же врача? Можете мне спокойно сказать, я ведь не знаю, кто они». «Сначала у нее была Мари за неделю до меня, за 10 дней. А потом пошли вы, хотя знали, что случилось с Мари». Люсьена пожала плечами. «А что мне оставалось? Пришлось рискнуть. Никого другого я не знала. Ребенок. Куда мне с ребенком?» Она смотрела в окно. На балконе напротив стоял мужчина в подтяжках. Он держал над собой раскрытый зонтик. «Сколько мне еще лежать здесь, доктор?»
«Около 2 недель».
«А, целых 2 недели? Это не так уж долго. А что? Где же взять такие деньги? Может быть, вас удастся выписать немного раньше? Вы думаете, я смогу расплатиться? У меня нет таких денег. Очень уж дорого. 30 франков в сутки». «Кто вам сказал?»
«Сестра».
«Какая?»
«Конечно, Эжени».
«Да, она сказала, что за операцию и бинты придется платить отдельно. Это дорого?»
«За операцию вы уже заплатили. Сестра говорит, что этого далеко недостаточно».
«Сестра не знает всего, Люсьена. Лучше спросите как-нибудь у доктора Вебера. Мне хотелось бы узнать поскорее».
«Зачем?»
«Тогда легче рассчитать, сколько придется отрабатывать». Люсьена посмотрела на свои тонкие, исколотые иглой пальцы. «Еще за комнату надо заплатить. За целый месяц. Я пришла сюда 13-го, 15-го надо было предупредить хозяйку, что я съезжаю, а так придется платить за целый месяц, и хоть бы было за что».
«Вам никто не помогает?»
Люсьена взглянула на него. Внезапно лицо ее постарело 10 лет. «Вы же сами все понимаете, доктор». «Он только злится. Сказал мне, не думал, что ты такая дура, а то не стал бы связываться».
Равик кивнул. «Все было не ново».
«Люсьена», — сказал он, — «попробуем получить что-нибудь с женщины, которая сделала вам аборт. Виновата она, вы только должны назвать ее». Девушка встрепенулась всем своим существом, она приготовилась к отпору. «Полиция? Нет, нет, еще сама влипну».
«Никакой полиции. Мы только пригрозим этой женщине». Она горько усмехнулась. «Угрозами ничего не добьетесь. Она железная. Пришлось уплатить ей 300 франков. А что получилось?» Люсьена оправила кимоно.
«Ах, некоторым просто не везет», — спокойно добавила она, словно говорила не о себе, а о ком-то постороннем.
«Неправда», — ответил Равик. «Вам здорово повезло».
В операционной он застал Эжени. Она до блеска начищала никелированные инструменты. Это было одно из ее любимых занятий. Работа поглотила ее настолько, что она не услышала, как он вошел.
«Эжени», — сказал он. Она вздрогнула и обернулась.
«Ах, это вы! Вечно вы пугаете меня.
Не думал, что я такая важная персона. Вот вам не следовало бы пугать пациентов разговорами о гонорарах и плате за лечение».
Эжени выпрямилась и застыла с тряпкой в руке.
«Ах, вот оно что! Эта паршивая проститутка уже насплетничала вам. Эжени, — сказал Равик. «Среди женщин, ни разу не спавших с мужчиной, больше проституток, чем среди тех, для кого это стало горьким куском хлеба. Я уже не говорю о замужней. Кроме того, девушка не насплетничала, просто вы испортили ей день, вот и все. А хотя бы и так, как и нежность при ее образе жизни. Ах ты, ходячий катехизис морали, — подумал Равик, — омерзительная, спесивая ханжа. Что знаешь ты об одиночестве той маленькой модистки, которая отважилась прийти к акушерке, угробившей ее подругу, прийти в ту же клинику, где подруга умерла? А сейчас она твердит лишь одно: а что мне оставалось, и как мне за все расплатиться? «Вышли бы вы замуж, Эжени, — сказал Равик, — за вдовца с детьми или за владельца похоронного бюро. Мсье Равик, — с достоинством произнесла сестра, — не угодно ли вам не вмешиваться в мою личную жизнь? Иначе мне придется пожаловаться доктору Веберу». «Вы это и так делаете с утра до вечера». Равик не без радости заметил, что на скулах у нее проступили красные пятна. «Эжени, почему набожные люди так нетерпимы? Самый легкий характер у циников, самый невыносимый у идеалистов. Не наталкивает ли это вас на размышления?» «Слава Богу, нет. Так я и думал. А теперь отправлюсь к дочерям греха, в Азирис. Сообщаю об этом на всякий случай, вдруг понадоблюсь доктору Веберу. Сомневаюсь, чтобы вы могли ему понадобиться. Быть девственницей еще не значит быть ясновидящей, Эжени. А вдруг я ему понадоблюсь? Пробуду там примерно до 5, затем отправлюсь к себе в отель. Тоже мне отель, еврейская лавочка». Равик обернулся. «Эжени, не все беженцы – евреи, и даже не все евреи – евреи. А иной раз евреем оказывается тот, о ком этого и не подумаешь. Я даже знавал одного негра-еврея. Ужасно одинокий был человек. Любил только одну китайскую кухню. Вот как бывает на свете». Сестра ничего не ответила. Она продолжала нещадно надраивать никелированный поднос и без того уже начищенный до блеска. Равик сидел в бистро на улице Буассьер и смотрел сквозь мокрое от дождя стекло, когда внезапно заметил на улице человека. Это было словно удар кулаком в живот. В первое мгновение он ощутил только шок, еще не понимая толком, что произошло. Но в следующую же секунду, резко отодвинув столик, он вскочил и опрометью ринулся через переполненный зал к выходу. Кто-то схватил его за руку. Равик обернулся. «Что?» – непонимающе спросил он. «Что?» «Это был кельнер. Вы не расплатились, мсье». «Что? Ах, да, да, я вернусь!» Он вырвал руку. Кельнер залился краской. «У нас так не полагается». «Вот». Равик выхватил из кармана кредитку, сунул ее кельнеру и распахнул дверь. Выбравшись из толпы, он свернул направо за угол и бросился бегом по улице Буассьер. Кто-то выругался ему вдогонку. Он опомнился, перешел на шаг и, стараясь не привлекать к себе внимания, пошел быстро, как только мог. «Это невозможно», — думал он, — «совершенно невозможно. Я сошел с ума. Это невозможно. Лицо, его лицо. Видимо, просто случайное сходство. Какое-то дьявольское, проклятое сходство. Нелепая игра больного воображения. Он не может быть в Париже. Его лицо. Он в Германии, в Берлине. Оконное стекло залито дождем. Ничего нельзя было разглядеть толком. Я ошибся. Наверняка ошибся». Он спешил дальше и дальше, проталкивался сквозь толпу, хлынувшую из кино, всматривался в лицо каждого мужчины, которого обгонял, заглядывал под шляпы. Ему отвечали, кто недоуменным, кто возмущенным взглядом. Дальше, дальше. Другие лица, другие шляпы. Серые, черные, синие. Он обгонял их, он оборачивался, он пристально вглядывался. На перекрестке авеню Клебер Равик остановился. Женщина. Женщина с пуделем, внезапно вспомнил он. Вот этот шел следом за ней. Женщину с пуделем он давно уже обогнал. Он повернул обратно. Еще издалека, завидев женщину с собакой, он остановился на краю тротуара. Сжав в карманах кулаки, он впивался взглядом в каждого прохожего. Пудель задержался у фонарного столба, обнюхал его и медленно задрал заднюю ногу. Потом основательно поскреб мостовую и побежал дальше. Равик вдруг почувствовал, что от напряжения у него взмок затылок. Он постоял еще несколько минут, выжидая. Человек не появлялся. Равик осмотрел машины на стоянке. Они были пусты. Тогда он возвратился на авеню Клебер и вошел в метро. Сбежав по лестнице, взял билет и направился вдоль платформы, на которой было довольно много народу. Прежде чем он сумел протиснуться сквозь толпу, на станцию вкатил поезд, забрал пассажиров и снова исчез в туннеле. Платформа опустела. Медленным шагом Равик вернулся в бистро и сел за свой столик, на котором все еще стояла недопитая рюмка кальвадоса. Было странно видеть ее на прежнем месте. Шаркая туфлями, подошел кельнер. «Извините, мсье, я не знал». «Ничего», — сказал Равик. «Принесите еще рюмку». «Еще?» Кельнер взглянул на недопитую рюмку. «Вы не хотите сначала выпить эту?» «Нет, принесите другую». Кельнер взял рюмку и поднес ее к носу. «Плохой кальвадос?» «Нет, напротив. Просто дайте другую рюмку». «Слушаюсь, мсье». «Я ошибся», — подумал Равик. «Залитое дождем, запотевшее стекло, разве разглядишь что-нибудь?» Он уставился в окно. Старушким взглядом, как охотник в засаде, всматривался в каждого прохожего, а в памяти серыми резкими тенями проносились кадры фильма «Клочья воспоминаний». Берлин. Летний вечер 1934 года. Здание гестапо. Кровь. Комната с голыми стенами без окон. Яркие электрические лампы без абажуров. В красных пятнах стол с пристяжными ремнями. Ночная ясность возбужденного мозга, десятки раз вздыбленного, вырванного из обморока полуудушающими погружениями головы в ведро с водой. Почки совершенно отбитые и уже не чувствующие боли. Искаженное, полное отчаяние лицо Сибилы. Несколько палачей в мундирах держат ее, а другое лицо, улыбающееся, и голос, любезно разъясняющий, что с ней произойдет, если она не сознается. Через 3 дня Сибилу вынули из петли. Она якобы повесилась. Появился кельнер с кальвадосом. Другой сорт, мсье. От Дидье из Кана. Большей выдержки. Хорошо. Хорошо. Благодарю. Равик выпил кальвадос, достал пачку сигарет и закурил. Руки по-прежнему дрожали. Он бросил спичку на пол и заказал еще рюмку кальвадоса. Это лицо, это улыбающееся лицо, которое, как ему показалось, только что мелькнуло перед ним. Нет, видимо, он ошибся. Невозможно, чтобы Хааке был в Париже. Невозможно. Равик отогнал воспоминания. Бессмысленно изводить себя, раз ничего нельзя сделать. Его время придет, когда там все рухнет, и можно будет вернуться. А пока... Он подозвал кельнера и расплатился. Выйдя на улицу, он невольно продолжал вглядываться в каждого встречного.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.